Well, there's part of me that didn't want to get up and start speaking.
Я не хотел даже выходить сюда и начинать говорить.
Because I'd rather just listen to you guys
sing. Потому что я бы с большей радостью продолжил слушать, как вы поете.
I enjoy that to hear.
Мне очень нравится, когда большая группа мужчин, любящих Господа, поют от сердца.
And so it's a pleasure to.
Очень приятно слышать вас, как вы поете некоторые из этих гимнов. Мне знакомы мелодии этих гимнов, но, конечно же, я не могу петь на том же самом языке. Пока что. Я учусь, изучаю разные фразы. Я, наверное, знаю достаточно русского, чтобы быть опасным.
All right. This is the session.
Итак,
where we want to talk about heart issues.
На этой сессии мы с вами будем говорить о вопросах сердца.
Because when we're talking about real change in a believer's life,
когда мы говорим о настоящих изменениях в жизни верующего, мы всегда подразумеваем, что эти изменения происходят на уровне сердца.
And in order to do this, we're going to have
to
take a very clear look at
biblical anthropology. Мы с вами посмотрим на библейскую антропологию. Что Библия говорит о человеке? Что Библия говорит о причинах или источниках человеческих проблем?
И
вы увидите, что согласно библейскому учению, эти проблемы совсем иные, нежели их определяет мир.
We want to talk first of broadly about the issue of the problem of sin.
Сначала мы поговорим в общем о вопросе греха.
What was its origin? What was its progression?
Когда грех появился, как он дальше развивался, как он повлиял на человека, в частности на его поклонение Богу.
God created all men.
Бог создал всех людей.
Whether they are believe in Jesus Christ,
верят ли они в Иисуса Христа и являются ли они подлинными христианами, или же они атеисты, или принадлежат какой-то другой религии мира, Бог создал всех людей со способностью к поклонению. Многие люди поклоняются себе, или богатству, материальным благам, или лже-богам, нежели истинному Богу небес. И все это началось в Бытие 3 главе. Возьмите, пожалуйста, Бытие. Откройте, пожалуйста, Бытие, третью главу.
Here man had divine counsel before the fall.
Здесь Бог дал человеку совет еще до грехопадения.
Man was innocent, but he was not autonomous.
Человек был непорочен в то время, однако он не был независимым. Он был создан как существо, зависимое от Господа. Когда человек был сотворен, он не обладал абсолютно всем, что необходимо, чтобы правильно истолковывать окружающие события, окружающую обстановку. Ему требовалась помощь Бога, чтобы верно истолковать то, что вокруг него происходит. Иными словами, Бог должен был дать ему особый совет, консультирование провести. Человеку было позволено есть от всех деревьев сада, но он не должен был есть от одного конкретного дерева. Это не было врожденным знанием, он должен был получить это наставление от Бога. Фактически, когда Бог дал ему этот совет, он реструктурировал его моральную вселенную через вот этот совет. Итак, Бог создал человека с самого начала, даже еще до того, как в наш мир проник грех, со способностью понимать совет и давать совет. Таким образом, человек имел божественное консультирование до грехопадения. В то время он был непорочен, однако он не был независимым от Бога, он не был автономным. Здесь мы также узнаем, что человеку нужен был совет Божьего Слова. Это видно в 3 главе 8 стихе. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Потому что они знали после того, как согрешили, что они были виновны. Без Слова Божьего жизнь была бы абсурдной, она не имела бы цели и не имела бы будущего. Вы могли бы ходить по улицам Лос-Анджелеса и увидеть многих людей, не имеющих цели и смысла жизни. Это написано у них на лице. Вы можете ходить по улицам Самары, и вы увидите людей, не имеющих смысла и цели. Это тоже написано у них на лице. Они даже не знают, почему они живы. Они знают, что они должны делать со своей жизнью. Возможно, у них есть какое-то отдаленное, туманное представление о Боге, однако они не знают, что делать с этим представлением. Без Слова Божьего и без ясного учения Слова Божьего жизнь абсурдна. Жизнь не имеет никакой цели и не имеет никакого будущего. И мы можем увидеть в третьей главе, что человек отвратился от божественного совета и обратился к сатанинскому совету. В первом стихе говорится, «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». Цель змея, а как мы знаем, за этим змеем стоял сатана, это сатана, в частности, в книге Откровения говорится, что сатана — это древний змей. Цель сатаны — посеять сомнения в разуме Евы. Вот с чего начинается проблема. Даже сегодня в жизни людей они сомневаются в Боге, они сомневаются в том, что Бог сделал и что Он сказал. Второй стих. «И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть». Во втором стихе Ева искажает то, что говорит Бог. Потому что Бог не сказал в точности именно это. Можете вернуться ко второй главе и увидеть, что она кое-что изменила в словах Бога. Как только сомнения посеяны в нашем разуме, мы начинаем искажать то, что говорит Бог. В третьем стихе мы видим еще более ясно. «Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Однако Бог не сказал этого. Однако Ева добавляет что-то. Вы можете увидеть и в своем служении, что как только люди начинают сомневаться в Слове Божьем, они начинают искажать Слово Божье. Когда они сомневаются в том, что вы действительно им проповедуете Слово Божье, и они начинают сомневаться в этом Слове Божьем, они начинают даже искажать и те советы, которые вы им дали. Это корень греха. Посмотрите дальше на 4 стих. «И сказал змей жене, нет, не умрете». В данном случае змей открыто отрицает Слово Божье. Итак, он посеял сомнения в разум человека. Мы видим, как происходит искажение Божьего Слова. И мы видим прямое отрицание Божьего Слова. Дальше посмотрите на 5 стих. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Теперь сатана открыто опровергает все, что сказал Бог и все, что он совершил. И он ставит под сомнение даже намерение Бога. Он говорит, да Бог хочет, чтобы вы ничего не знали, Он хочет, чтобы вы оставались глупыми, неразумными. А если вы вкусите от этого дерева, которое Он запретил вам, тогда вы получите знания, вы получите разумение. И человек обратился от Божественного Совета к сатанинскому совету. Когда это произошло, мы должны заметить, что как только человек отверг Божественный Совет, человек начинает пожинать последствия. Некоторые из немедленных последствий описаны здесь. Человек познал добро и зло, однако потерял силу управлять добром и злом. Он приобрел чувство вины. Произошло отделение, отторжение от Бога и даже отчуждение друг от друга. Человек стал слепым. Он отверг ответственность. Его жизнь приобретает проблемы с Богом, с другими людьми и с самим собой. Вот некоторые из немедленных последствий греха. Вы можете увидеть в 8 стихе, что человек почувствовал стыд и вину, и сожаление. Вот почему Адам и Ева прячутся от Бога. Позднее в 10 стихе Бог обличает их. И Он говорит им, девятый стих, вернее. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Бог, конечно же, знал, где он, но он хотел, чтобы Адам признался и понял, что он на самом-то деле прячется от Бога, что это ненормально. Человек отвечает на слова Бога в десятом стихе, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Так что страх появляется в жизни человека. Эмоциональная жизнь человека изменяется. Повинилась вина, стыд, сожаление, страх. Все эти вещи ворвались в жизнь человека. Конечно же, вслед за этим пошли и вечные последствия. Теперь же человек страдает не только от физических последствий, но и от духовных последствий. Вечные последствия входят в его жизнь. Не только физическая смерть, но и духовная смерть. И как в Римлянам сказано, что из-за Адама вся человеческая раса оказалась заключена под грехом. Итак, Библия говорит, что один из источников проблем человека заключается в его грехе, в том, что он согрешил. И когда мы консультируем людей, мы знаем, что одна из ключевых проблем у них – это проблема греха. Они сомневаются в Боге, они искажают то, что Бог сказал, они отрицают истины Божьи, и затем они открыто опровергают Слово Божье и отказываются от Него. Неудивительно, что смерть сопровождает существование человека. Человек не только грешник, но в Бытие 4 главе мы знакомимся с тем фактом, что человек становится еще и страдальцем. Вы знаете историю о Каине и Авеле. Грех принес страдания, в частности, незаслуженное страдание в случае Авеля. Каин позавидовал своему брату, которому Бог ответил на его жертвоприношение. Жертвоприношение Каина Бог не принял. И из-за этой ревности Каин возненавидел своего брата и разработал план, в конечном итоге осуществил его. План убить своего брата. Позднее в первом послании Иоанна описывается, что сделал Каин. И на греческом языке буквально сказано, что Каин перерезал горло брата. Иными словами, Господь, если хочешь кровавую жертву, я принесу тебе кровавую жертву. Если это единственная жертва, которую ты хочешь принять, то я принесу тебе кровавую жертву. И он перерезает горло своему брату в качестве жертвы перед Богом и убивает его. Очень интересно заметить, как в еврейском языке имя Авеля звучит «Аваль». Позднее, в книге Экклесиаста, по мере того, как еврейский язык развивался, тот же самый термин стал обозначать суету или бессмысленность. Иными словами, жизнь Авеля была бессмысленной. Он претерпел несправедливое страдание. Очень многие люди, которые будут обращаться к вам за душепечением, являются не только сами грешниками, но они перенесли несправедливое страдание. Это страдальцы. Они пострадали от руки других людей из-за их греха, из-за греха других. В каком-то смысле, когда мы беседуем с грешником, мы должны обличать грех. Если же мы общаемся со страдальцем, мы должны ободрять страдальца, чтобы помочь ему укрепиться в вере. Мы видим, как грех продолжается в первой книге Царств, с 1 по 31 главы в жизни Саула, как Саул стал завидовать Давиду. Саул был царем Израиля. Он имел право управлять Израилем. А Давид, хотя он был верноподданным Саула, Саул увидел в нем какие-то дарования, которых не было у него самого. И люди признавали это, поэтому-то женщины в Израиле пели: «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». И Саул просто ненавидел Давида за это. Как может молодой человек, молодой человек, который еще только начинает жизнь, новичок, как он может быть более популярен, чем царь? И он захотел убить Давида в результате этого, хотя Давид и был его верным последователем. Когда мы доходим до Нового Завета, мы увидим, как грех терзает человечество, Римлянам с 1 по 3 главы. И апостол Павел завершает описание греховного состояния человечества утверждением: «Нет праведного, нет ни одного». И отсюда мы можем увидеть и наше современное положение. Откройте, пожалуйста, первое послание к Тимофею. Извините, 2 Тимофею, 3 глава. С первого стиха. Павел пишет: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». И вот это время «тяжкие» можно перевести по-другому — «опасные». В последние дни наступят опасные времена. Почему же последние дни будут опасными? Апостол Павел объясняет это в следующих стихах, со 2 по 5. Он говорит: «Ибо люди будут самолюбивы». Я знаю, некоторые из вас изучали греческий язык, и вы знаете, что в греческой культуре, если нужно было сообщить какой-то список вещей, то обычно самые важные вещи ставились в начале в греческой культуре. Вы это видите в 1 Тимофею 3 главе, когда говорится о требованиях к пресвитеру, к епископу. Самые важные качества поставлены в начале, а все остальное — это уже как бы разъяснение того, что в начале названо. А то же самое апостол Павел делает и здесь, когда он говорит о характеристиках последних времен. И во главе этого списка он помещает слово «самолюбивы». В современной психологии нам говорят, что любить себя — это добродетель, это что-то, что нам нужно научиться делать, что люди рождаются, по сути, без самоуважения, без подлинной любви к себе. И один из известных во всем мире психологов, Альфред Адлер, утверждал, что когда человек рождается, от рождения до примерно возраста 5-6 лет, все люди больше и умнее и сильнее, чем он. Так вот, к 6-летнему возрасту на человеке запечатлевается, в человеке запечатлевается комплекс неполноценности. И всю оставшуюся жизнь человек тратит на то, чтобы компенсировать этот комплекс неполноценности. И вот согласно этому всемирно известному психологу, причина, почему люди поступают так, как они поступают, заключается в том, что у них низкая самооценка, им нужно научиться любить себя больше. И это преподается повсюду вокруг нас. Так многие системы психологии в современном мире делают любовь к себе большой добродетелью. И даже многие христианские психологи делают акцент на любви к себе. Однако апостол Павел не рассматривал это как добродетель. Он видел в этом порок. Он видел, что это разрушает человеческий характер. Фактически, Библия учит, что человек любит себя слишком сильно. Вы можете это сказать даже по младенцам. У некоторых из вас есть дети, есть маленькие дети у кого-то. Вы можете попытаться забрать у ребенка бутылочку молока, когда его кормите. Что сделает этот ребенок? Этот ребенок, наверное, повесит голову и скажет: «Да, ты прав, я не заслуживаю этого молока, а я не должен его получить, ты прав». То есть у ребенка такая низкая самооценка. Нет. Ребенок это не скажет. Попробуйте забрать бутылочку у ребенка, этот ребенок сделает вашу жизнь невыносимой. Он будет плакать и орать и требовать это молоко. Почему? Не потому, что этот ребенок думает, что не заслуживает его. Нет, ребенок требует молоко, потому что думает, что заслуживает его. Из-за греха, из-за развращения нашей природы человек по природе является эгоистом. Он любит себя. Вот из-за чего последние дни станут опасными и трудными. Несколько лет назад у меня был один студент в колледже Мастерс. Студентка. Она училась у нас на бакалавриате. Я знал ее, она была очень хорошей студенткой. Я однажды работал в офисе у себя, она постучалась в дверь моего офиса. Просунула голову через дверь и спросила: «Доктор Стрит, у вас есть несколько минут?» Я посмотрел на свою работу, посмотрел на нее, посмотрел на свою работу и сказал: «Ладно, заходи». Она вошла в мой офис, села в кресло и потупилась в пол. Я сказал: «В чем проблема?» Она говорит: «Я себя ненавижу». Я говорю: «Правда?» Она говорит: «Да, я себя просто ненавижу». Я тогда сказал ей: «А ты чувствуешь себя последним никчемным существом?» Она говорит: «Да, я чувствую себя никчемной». «Ты несчастлива?» спросил я. Она говорит: «Да. Я очень несчастна». Ну, я вообще знаю, что нельзя задавать такой вопрос, но я все равно его задаю. Скажи мне, пожалуйста, почему ты чувствуешь себя несчастной? Почему ты себя ненавидишь? Потому что если только вы зададите этот вопрос, будьте готовы к длинному-длинному ответу. И она начинает. И она не остановилась, пока не прошло 35 минут. Обычно этот ответ сводится к следующему. Я слишком высокая или слишком низкая, или я слишком толстая или слишком худая, или у меня неправильная комплекция, или большие уши, или нос крючком, или я академически не дотягиваю до нужного уровня, или спортивные достижения у меня плохие. Итак, 35 минут я слушаю, как она объясняет, почему она себя ненавидит. И затем я говорю ей, вот я что-то запутался, потому что то, что ты мне говоришь, не имеет никакого смысла. Я не могу тебя понять. Она спрашивает, почему, что здесь непонятного? Я говорю, это звучит нелогично. Ты говоришь, что ты себя ненавидишь, и говоришь, что ты не заслуживаешь ничего, и что ты несчастна, а потом объясняешь, почему ты несчастна, почему ты себя ненавидишь. Однако это нелогично. Он говорит, почему это нелогично? Я говорю, ну, я пытаюсь поставить себя на твое место. Я пытаюсь посмотреть на жизнь с твоей точки зрения. И если я действительно ненавидел бы себя, и если бы это было бы действительно так, и вот все это происходило в моей жизни, все это, что я считаю неправильным, и если я действительно себя не ненавижу, то я посмотрел бы на эти вещи и сказал бы, «О, это то, чего я заслужил, потому что я в любом случае себя ненавижу, так что не важно, что все это происходит в моей жизни». И я пытаюсь определить, почему же ты несчастна, почему ты чувствуешь себя такой никчемной. Она была умной студенткой. Она расплакалась вдруг и говорит, мне никогда этого раньше не говорили. Я говорю, знаешь ли ты, что Библия нигде не говорит ни одного раза, что человек должен научиться любить себя больше? Во всей Библии ты не найдешь такого утверждения. Более того, Библия на самом деле полна утверждений, что человек любит себя слишком сильно. В этом-то и проблема человека. Дальше мы отправились на обед. И я пришел в кафетерий нашего колледжа, я увидел ее в кафетерии. И она стояла в очереди за салатом, она подошла к латуку, наложила себе салата, потом подошла к маленьким помидорам черри, она взяла щипцами вот этот вот помидорчик, посмотрела на него, вернула, потом посмотрела на другой и вернула его, потом взяла третий и снова вернула его, а я наблюдал за ней с другой стороны кафетерия. Я подумал, что же она делает? А, я знаю, что она делает. Она пытается найти самые худшие помидоры, потому что она думает, что она заслуживает самого худшего. Она же себя ненавидит. Так что она верит, что она заслуживает самых худших помидоров, которые лежали в этом лотке. Но мы-то с вами знаем, что на самом деле все это не так. Она выбирала лучшие помидоры в этом лотке. Почему? Потому что это наша природа по умолчанию. Из-за своей греховности мы всегда заботимся о себе, мы всегда любим себя в первую очередь, и мы выбираем себе лучшее. Если мы, как христиане, стоим в этой очереди, то мы должны взять лучший помидор в этой чаше и передать ему тому, кто стоит за нами. Вот когда мы поступаем как христиане. Так что я за обедом сегодня буду за вами наблюдать. Я посмотрю, берете ли вы лучшую пищу. Найдете самый лучший сэндвич, вы должны передать его на тарелку вашего соседа. Как сильно вы себя любите? Любите ли вы Бога и других людей настолько же сильно, насколько вы уже себя любите? Вот в чем проблема, вот проблема нашего мира. Люди любят себя, их учат в школе с малого возраста, что они должны любить себя больше, хотя на самом деле Библия говорит, они должны научиться любить себя меньше, они должны возлюбить Бога и других людей больше. Вот в чем проблема. Что же Библия говорит об источнике нашей проблемы? Библия говорит, что источник нашей проблемы кроется в сердце. Но давайте посмотрим сначала на несколько библейских примеров сердца. Бытие, 6 глава, 5 стих. Вы помните контекст этого стиха? Поскольку этот стих находится в известной главе, где описывается всемирный потоп. И в пятом стихе говорится, что «увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время, только зло». Когда здесь сказано, что Господь увидел, это речь идет не только об одном каком-то событии, но из еврейского языка можно сделать вывод, что Господь знал это постоянно и видел это постоянно. Время еврейского глагола указывает на то, что Господь постоянно знал о том, что человек именно такой. Что велико развращение человеков, и что всякое намерение мыслей его сердца. В американской культуре мы обычно приравниваем сердце к эмоциям. У нас празднуется День Святого Валентина. В России вы празднуете праздник Святого Валентина? Вот в Америке очень это популярно. Во всех магазинах продаются сердца, такие сердечки и купидоны со стрелами. Вот это вот приравнивается к романтическим отношениям, к эмоциям. Однако в Библии сердце выступает не просто как эквивалент эмоций, а сердце выступает как вместилище наших мыслей, наших намерений, наших целей. Согласитесь, есть разница. Итак, Бог увидел, что все мысли и помышления сердца их были только зло во всякое время. Таким образом, сердце — это источник проблемы. Вот что должно измениться. Мы могли бы с вами прочитать и многие другие стихи, однако давайте откроем, по крайней мере, еще один. Матфея, 22 глава, 34 стих. А здесь учители закона приходят к Иисусу Христу и задают ему вопрос. И спрашивают у него: «Учитель, какая заповедь наибольшая в законе?» И Иисус отвечает на это в 37 стихе. И сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей, всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя». Интересно, что делает христианская психология. Они берут 39 стих и превращают его в три части, 38-39 стихи. Они говорят, что мы должны научиться любить Бога, научиться любить себя и научиться любить других людей. То есть они находят в этих стихах три заповеди. По утверждению христианской психологии, здесь есть три заповеди. Однако Христос говорит, что здесь есть не три заповеди, а всего лишь две заповеди. Он говорит, на этих двух заповедях, 40 стих, утверждаются весь закон и пророки. Не на трех, а на двух. Что это за заповеди? Любить Бога и любить других. Что же он имеет в виду в 39 стихе? «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иисус исходит из того, что мы уже в достаточной мере себя любим. И если бы мы любили других людей такой же любовью, как мы любим себя, то у нас были бы прекрасные отношения с другими людьми. Или если бы мы любили Бога настолько же, насколько любим себя, то у нас с Ним были бы превосходные отношения. В этом наша проблема, что мы не любим Бога. И сердце контролирует всю нашу жизнь. Что человек думает, исходит из сердца. Что человек говорит, выходит из сердца. Все поведение исходит из сердца. Это очень ясно. Давайте откроем еще один текст. Марка, 7 глава. Христос даже говорил это о сердце. В 21 стихе Он говорит, Марк, 7 глава, 21 стих. «Ибо изнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы». Дальше говорит о делах: прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварства, непотребства, завистливое око. Все это извнутрь исходит и оскверняет человека. То есть проблема кроется в испорченности человеческого сердца. Сердце — это ненадежный орган. Даже у христианина. Бог изменил наше сердце. Однако апостол Павел учит в послании к римлянам, что в нас остается еще плоть. То есть в нас остается некое присутствие греха, которое оказывает влияние на наше сердце. Да, во Христе позиционно мы стали новым творением. 2 Коринфянам 5:17. Однако поскольку мы продолжаем еще жить на земле, в нас остается еще некое присутствие греховности, и мы продолжаем бороться с этим. Вот эта вот внутренняя борьба продолжает происходить. Наша плоть подталкивает нас к тому, чтобы любить себя больше, чем мы любим Бога или других людей. Так чем же занимается наше сердце? Сердце должно поклоняться.
And the problem is that man's heart worships all the wrong
things. И проблема в том, что сердце человека поклоняется не тому, чему нужно.
This is where we become idolatrous.
Именно поэтому мы и становимся идолопоклонниками в своем мышлении, речи и поведении.
Иезекииля
14 глава с 1 по 11 стихи. Господь говорит о сердце идолопоклонника. Там имеется в виду не обязательно статуя физическая, но имеется в виду поклонение, которое происходит в сердце человека. Это больше всего Бога гневает. 1 Коринфянам 10 глава, с 1 по 14 стихи. Вновь Господь предупреждает христиан об идолах сердца. И когда мы начинаем поклоняться чему-то, кроме Бога, мы можем поклоняться людям, материальным благам, развлечениям, сексу, алкоголю, наркотикам. Мы можем поклоняться так многим вещам. И это разрушает нашу жизнь. С человеческой точки зрения это обещает нам радость, но с Божьей точки зрения это нас разрушает. Итак, что же такое идол сердца? В душепопечении очень важно, когда мы консультируем человека, который борется с каким-то грехом, нам важно помочь этому человеку увидеть идол его сердца. Позвольте назвать вам 6 признаков идола сердца. Первое. Это когда мы желаем чего-то, чего Бог не желает. Есть много таких вещей, которые мы желаем, которые Бог не хотел бы, чтобы присутствовали в нашей жизни. И если мы хотим этих вещей больше, чем угождать Богу, то вот эти вещи становятся идолом нашего сердца, когда мы желаем что-то, чего Бог не желает для нас. Второе. Когда мы хотим чего-то, что Бог хочет, но мы хотим этого настолько сильно, что мы позволяем себе греховное, неблагочестивое поведение, чтобы получить это или когда не получаем. Я повторю то же самое. Когда мы хотим чего-то, что Бог хочет и желает, но мы желаем этого настолько сильно, что мы пытаемся достичь это неугодными Богу способами или проявляем неблагочестивое поведение, когда не достигаем этого. Вы можете это увидеть на примере родителей христиан, которые очень хотят, чтобы их дети пришли ко Христу. Но когда дети взрослеют, хотя они и выросли в христианской семье, они решают повернуться спиной к христианству, которое исповедуют их родители. И родители могут пытаться манипулировать ими, начинают контролировать их слишком сильно или начинают злиться на этих детей. Хочет ли Бог, чтобы эти дети стали христианами? Да, конечно. То есть мы хотим того же, что хочет Бог в данном случае. Однако, если мы хотим этого настолько сильно, что это становится идольским желанием, и мы начинаем вести себя неугодным образом, чтобы достичь этого желаемого. Третий признак идола. Это когда ожидания, наши ожидания настолько сильно нас контролируют, что мы проявляем неблагочестивое поведение в мыслях, когда мы поступаем неблагочестиво в мыслях, словах или делах, когда эти ожидания не реализуются. У всех нас есть какие-то ожидания. Может быть, вы работаете весь день в церкви или, может быть, занимаетесь какими-то другими обязанностями, и вы ожидаете, что ваша жена, поскольку она дома, приготовит вам вкусный ужин. И вы приходите домой, а там нет ужина. И вы расстроились и злитесь. Где мой ужин? Неужели ты не понимаешь, что я весь день работал? Я заслуживаю хорошего ужина. Ожидания нас часто подвергают проблемам, потому что мы ожидаем от других людей чего-то, и эти желания, эти ожидания становятся идолами. Мы так сильно хотим, чтобы эти ожидания исполнились, что мы начинаем вести себя неблагочестиво, когда не получаем того, что хотим. Мы воспринимаем это как свое право, и нам в этом праве отказывают. Тогда это становится идолом. Четвертое. Когда мы видим какое-то заслуженное право, а для того, чтобы, если нам в этом праве отказывают, для того, чтобы его все-таки заполучить, мы поступаем нечестиво в своих словах, мыслях или делах. Люди, очень многие вещи воспринимают как свое законное право. Они думают, что это то, что они должны иметь. Я имею право на личное спокойствие, я имею право на безопасность, я имею право на хорошую пищу, я имею право на большое количество денег. Если изучать Библию внимательно, то мы увидим, что единственное право, согласно Божьему учению, которое у нас действительно есть, это гореть в аду. Это у нас наше единственное право. Нет никакого другого права. Однако по Божьей благодати мы числимся среди тех, кого Он избрал во Христе, чтобы быть сонаследниками Ему. Мы не имеем права быть среди избранных. Мы не заслуживаем того, чтобы быть среди них. Но благодаря тому, что Христос заплатил ради нашего искупления, мы числимся среди возлюбленных. Итак, если мы видим некое заслуженное право, и вслед за этим проявляем неблагочестивые мысли, слова или дела, чтобы заполучить это право, когда нам отказывают в этом праве, это идол. Пятый признак. Когда мы верим во что-то, в какой-то стандарт или правило, которое не от Бога. И когда это ведет нас к неугодным Богу делам. Очень много мы воспринимаем как традиция в нашей жизни. И мы считаем это доброй и благочестивой традицией, хотя Словом Божьим это не предписано, но мы воспринимаем это как благочестивую традицию. Например, я верю в определенный стандарт, и я хочу поддерживать этот стандарт, придерживаться его. И хотя это может быть вполне благородным, но если это ведет меня к неблагочестивому поведению для того, чтобы соблюсти этот стандарт, то этот стандарт стал идолом моего сердца. Шестой признак.
Когда
наше мировоззрение противится истине Божьего Слова, и это ведет нас к неблагочестивым поступкам, словам или делам. Иногда у нас проявляются какие-то убеждения, какое-то отношение, как часть нашего мировоззрения, которое противоречит учению Писания. Мы отказываемся послушаться Слова Божьего. Например, я встречался со многими христианами, которые проявляют циничность по отношению к другим церквам, к другим верующим. Это греховное мировоззрение, греховное отношение. Но они отказываются оставить это в стороне, отбросить это. Это циничное отношение к другим людям настолько проникло вглубь них, что они отказываются это исправить, и это становится идолом их сердца. Мы должны помочь людям увидеть идолы их сердца. Как они мыслят? Как они воспринимают мир вокруг себя? Чего они хотят больше всего на свете, что не угодно Богу? Их сердце говорит,
it becomes demanding. It becomes very assertive.
Сердце говорит, я должен заполучить, что бы это ни было, вот этого идола.
That's the condition of the human heart.
Вот состояние человеческого сердца.
That has nothing to do with the subconscious.
Это не имеет никакого отношения к подсознанию.
But it has everything to do with the way in which God created man.
Однако это имеет непосредственное отношение к тому, как Бог сотворил человека. Человек сотворен со способностью к поклонению. И из-за того, что грех проник в нашу жизнь, мы склонны поклоняться всему, чему угодно, кроме Бога. В заключение мне хотелось бы прочитать 1 Коринфянам 10 главу. Я уже прежде упоминал. Шестой стих. Павел говорит, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Он говорит здесь об израильтянах, которые блуждали по пустыне. Они были похотливы, то есть желали чего-то. И они стали идолопоклонниками из-за этого, из-за этих желаний. Седьмой стих продолжается такими словами. «Не будьте также идолопоклонниками, как написано из них, о которых, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить и встал играть. Их идолом была еда и питье и развлечение. Вот чего они искали. И апостол Павел предупреждает коринфских верующих, не позволяйте этим вещам стать идолами вашего сердца, потому что это разрушит вашу жизнь». Восьмой стих говорит, «Не станем блудодействовать, как некоторые из них, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя».
Grumbling,
иными словами, ропот, аморальность, искушение Господа. Все это происходит тогда, когда мы предаемся нашим желаниям, то есть идолам. Мы недовольны жизнью. Я помню, когда наши четверо детей были очень маленькими, и они жаловались часто, роптали. Я помню, как однажды я сказал им, знаете ли вы, что Бог сделал израильтянам, когда они жаловались и роптали? Я сказал, земля разверзлась и поглотила их. Они посмотрели на землю, потом обратно на меня широко открытыми глазами, и на этом весь ропот закончился. Они не хотели, чтобы земля разверзлась и их поглотила. Они перестали жаловаться. Однако все это, вот, то, что они жаловались и роптали, это исходило из их сердца. Их сердце требовало чего-то, чего они не могли получить. Из-за этого они становились недовольны и начинали требовать своего, настаивать на своем, роптать, как израильтяне. 11 стих. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, чтобы мы не стали как они. Дальше в 14 стихе он говорит, «Итак, возлюбленные мои, вы видите здесь апостольское сердце Павла, он называет людей, живущих в грехе, возлюбленными своими». Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Он говорит об идолах их сердца. Коринфяне не испытывали искушения со стороны поклонения статуям, хотя статуи и были в Коринфе. Однако здесь, в этом контексте, он говорит не о физических статуях, а он говорит о требованиях и желаниях сердца, то есть невидимые идолы, которым мы кланяемся в глубине своего сердца. В душепопечении именно это мы должны помочь людям увидеть. Для чего они живут в первую очередь? Что занимает первое место в их жизни? Что их раздражает? Что заставляет их испытывать страх или ненависть? Или что заставляет их проявлять какое-то ненормальное поведение, что происходит в их жизни. Согласно Писанию, дело в идолах, которые управляют их сердцем. Мы должны помочь людям увидеть этих идолов и привести их к покаянию, о чем мы будем говорить завтра.
But let's bow for prayer.
Сейчас давайте помолимся. Встаньте, пожалуйста, и мы помолимся.
Dear Lord, we are thankful.
Господи, мы благодарны Тебе за это особое наставление из Твоего Слова.
We're grateful for the way in which the Word of God
reveals what's really going on in the inner man. Мы благодарны за то, как Слово Божие раскрывает, что происходит в нашем внутреннем человеке.
And Father, as pastors, we need
Господи, как пасторы, мы нуждаемся в том, чтобы следовать внимательно Твоему Слову и помогать нашей пастве решать проблему идолов. У нас могут быть какие-то желания, похоти, которые захватывают наше сердце, и это вносит разлад в нашу жизнь. Я прошу, чтобы Ты помог нам и дал нам мудрость, как при помощи Божьего Слова определить этих идолов, и чтобы затем Дух Божий привел этих людей к покаянию, чтобы на уровне сердца произошло настоящее изменение.
Отче,
каждый из этих пасторов верен Твоему Слову, да будет верен Твоему Слову, и пошли Твое благословение на их служение. Молим об этом во имя Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.